«Не ешьте, если вам это не по вкусу», — таков был ее обычный ответ на подобные требования. Судя по тому, что на тарелках, которые убирал со стола Рузвельт, ничего не оставалось, ее поварским искусством были не только довольны, но и наслаждались. По понедельникам она вывешивала меню на неделю, отдельные заказы принимала не позже 10 утра и годами дулась на того, кто внезапно отказывался от заказа или просто не приходил на обед. Она с мужем работала по 4 часа в день и получала вместе с ним $1000 в месяц. Митчелл сидел за столом вместе с Ламором Куином, Оливером Ламбертом и Ройсом Макнайтом. Сначала им принесли нежнейшие свиные ребрышки с гарниром из вареной тыквы и какой-то ароматной травки. «А жир она сегодня убрала», — обратил внимание мистер Ламберт. «Восхитительно», — оценил Митч. «А вы не против жирной пищи?» «Нет, в Кентукки готовят так же».
«Я пришел в фирму в 1955 году», — сказал мистер Макнайт. «А сам я из Нью-Джерси, и я очень настороженно относился к южной кухне. Все едят с маслом и готовят на животном жире, так? А потом мистер Бендини решил открыть здесь это маленькое кафе. Он нанял Джесси, и вот уже 20 лет я мучаюсь изжогой. Жареные красные помидоры, жареные зеленые помидоры, жареные баклажаны, жареная тыква, жареное то и сё». Однажды Виктор Миллиган сказал: «Хватит, он ведь из Коннектикута, так?» И Джесси тут же выдала на скорую руку порцию жареных маринованных огурчиков. Представляете, пожарить маринованные огурчики! Миллиган позволил себе пробурчать что-то при Рузвельте, а тот доложил Джесси. Та взяла и ушла через заднюю дверь. Просто ушла. На неделю. Рузвельт хотел пойти на работу, а она его не пускала. В конце концов, Бендини все уладил, и она согласилась вернуться, если больше не будет жалоб. Но все-таки она отказалась от жира. Думаю, все мы проживем теперь лет на 10 больше.
«Восхитительно!» — намазывая масло на еще одну булочку, произнес Ламар. «У нее всегда так», — добавил Ламберт в тот момент, когда мимо их столика проходил Рузвельт. «Еда здесь хороша. От нее полнеешь, но мы не часто пропускаем обед». Митчелл ел не спеша, готовый в любой момент поддержать беседу, и старался держаться абсолютно свободно. Удавалось это с трудом. Окруженный людьми, добившимися от жизни всего, миллионерами, в этой изысканной, роскошно убранной комнате он чувствовал себя простым смертным, очутившимся вдруг в небесных чертогах. Только присутствие Ламара и отчасти Рузвельта придавало ему бодрости. Когда Ламберт убедился в том, что Митч насытился, он вытер салфеткой рот, медленно поднялся и легонько постучал чайной ложкой.
«Джентльмены, могу ли я попросить минуту вашего внимания?»
В столовой воцарилась тишина, головы обедающих повернулись к их столику. Положив салфетки, мужчины в упор смотрели на гостя. Где-то на письменном столе у каждого лежала копия его досье. 2 месяца назад они единогласно проголосовали за то, чтобы сделать его единственным претендентом. Они все знали, что он пробегает по 4 мили в день, не курит, что у него аллергия на сульфаниды, вырезаны гланды, что у него маленькая синяя Мазда, что мать страдает психическим расстройством и что он мастерски играет в футбол. Им было известно и то, что даже когда болеет, он не принимает ничего более крепкого, чем пара таблеток аспирина, и то, что он достаточно голоден для того, чтобы работать 100 часов в неделю, если они его об этом попросят. Митчелл МакДир нравился им. Он приятно выглядел, был атлетически сложен, настоящий мужчина с ясным умом и крепким телом.
«Вы знаете, что сегодня мы приветствуем здесь дорогого гостя Митчелла МакДира», — В ближайшее время он заканчивает Гарвард с отличием».
«Виват! Виват!» — раздались голоса двух-трех выпускников Гарварда.
«Вот именно. Благодарю вас. Митчелл и его жена Эбби будут нашими гостями весь уикенд. Митч входит в пятерку сильнейших выпускников, и он получил много предложений. Но Митч нужен нам здесь. Я знаю, что вы будете общаться с ним до его отъезда. Сегодня вечером его принимает Ламар Куин с супругой, а завтра всех присутствующих на ужин к себе приглашаю я».
Митчелл смущенно улыбался, а Ламберт продолжал говорить что-то о величии фирмы. Когда слова его отзвучали, все вернулись к пудингу и кофе, который разнес по столам Рузвельт. Любимый ресторанчик Кей оказался роскошным заведением для золотой молодежи в южной части города. С потолка тут и там свисали листья папоротника, музыкальный автомат негромко наигрывал музыку далеких 60-х. Дайкири подали в высоких стеклянных бокалах.
«Думаю, по одному будет достаточно», — спросила Кей.
«Пьяница из меня никакая», — отозвалась Эбби. Они заказали фирменное блюдо, попробовали коктейль.
«Митч любит выпить?»
«Крайне редко. Он же спортсмен, очень заботится о своем здоровье. Иногда немного пива или бокал вина, но никаких крепких напитков.
А Ламар?»
«Примерно то же. Он и пиво попробовал только когда уже учился в колледже, да и располнеть боится. Фирма не любит, когда прикладываются к спиртному».
«Здорово, конечно, но почему и это их волнует?»
«Потому что спиртное и юристы так же соотносятся между собой, как кровь и вампиры. Насколько я знаю, все правоведы пьют как лошади, алкоголизм стал их профессиональной болезнью. По-моему, все это начинается еще в годы учебы. В университете Вандербилта обязательно находился кто-нибудь, кто не просыхал. То же самое, видимо, и в Гарварде. Работа требует огромного нервного напряжения, а это обычно означает обильную выпивку. Наши мужья, конечно, не трезвенники, это понятно, но они привыкли контролировать себя. Здоровый юрист лучше работает. Опять-таки, это вопрос прибыли».
«Ну, в этом есть хоть какой-то смысл. Митчелл говорил мне, что в фирме нет проблем с текучестью кадров».
«Да, за 7 лет, что мы здесь прожили, я не припомню никого, кто бы ушел из нее. Здесь платят хорошие деньги и очень осторожны в подборе сотрудников. Не берут на работу людей из состоятельных семей».
«Не уверена, что поняла».
«Фирма не примет человека, у которого помимо оклада был бы еще какой-то источник доходов. Им нужны молодые и голодные. Тут дело в преданности. Если все твои денежки текут из одного единственного источника, то ты будешь хранить верность этому источнику. В фирме от тебя ожидают беззаветной преданности. Ламар говорит, что даже разговоров о том, чтобы уйти куда-то, он ни разу не слышал. Все сотрудники чувствуют себя счастливыми. Они или богаты, или на пути к богатству. И уж если кто-то надумает уходить, он явно не заработает в другом месте столько, сколько у нас. Фирма даст Митчу все, что он захочет, только бы он согласился работать здесь. Они горды, что платят больше других».
«А почему они не принимают женщин?»
«Пытались однажды. Она оказалась настоящей стервой. Вокруг нее постоянно был шум. Юристы-женщины вечно готовы в драке отстаивать свое «я». С ними трудно иметь дело. Ламар говорит, что они боятся принимать женщину, так как не смогут просто избавиться от нее в случае, если она не справится со своими обязанностями, да еще ей потребуется положительная характеристика».
Им принесли еду. От новых коктейлей они отказались. Ресторан постепенно заполнялся молодежью, атмосфера становилась все более оживленной. Слышалась мелодия Смоки Робинсона.
«У меня идея», — воскликнула вдруг Кей. «Я знакома с одним торговцем недвижимостью. Поедем, узнаем, что у него сейчас есть на продажу».
«Что на продажу?»
«Дом? Дом для вас с Митчем. Дом для нового сотрудника фирмы Бендини Ламберт энд Лок.
Присмотрим что-нибудь вам по вашим деньгам».
«Я не представляю, какую цену мы можем себе позволить».
«Что-нибудь от 100 до 150 тысяч. Ваш предшественник купил дом в Оукгруве. Я уверена, он примерно такую сумму и выложил».
Эбби наклонилась к ней и прошептала:
«И сколько же нам придется выплачивать за него в месяц?»
«Не знаю, но это будет вам по силам, 1000 или чуть больше».
От неожиданности Эбби едва не подавилась. Маленькие квартирки в Манхэттене, сдававшиеся в наем, стоили вдвое дороже.
«Хорошо, поедем посмотрим».
Как и должно было быть, Ройс Макнайт занимал один из кабинетов власти с чудесным видом из окна. Угловое помещение находилось как раз под офисом Натана Лока. Ламар Квин извинился и вышел, и управляющий пригласил Митча сесть у небольшого столика рядом с диваном. Секретарша должна была принести кофе. Макнайт расспрашивал молодого человека о первых впечатлениях, и Митч искренне отвечал ему, что он поражен.
«Митч», — обратился к нему Макнайт, — «хочу уточнить кое-какие детали нашего предложения».
«Слушаю вас».
«В первый год работы оклад составит 80 тысяч долларов. Но после того, как сдашь экзамен по адвокатуре, ты получишь прибавку в 5 тысяч. Не премию, а прибавку к окладу.